Добрый вечер, дамы и господа. Начнем с мантры, с первой мантры. Ом Нараянам Намаскритя. Нараянам Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джая Мудираэт. Ом Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джаям Удираэт. Ом Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джаям Удираэт. Ом Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джаям Удираэт. Ом Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джаям Удираэт. Ом Нараянам Намаскритя. Нарам Чайва Нароттамам. Девим Сарасватим Вьясам. Тато Джаям Удираэт.
Итак, мы с вами прошли, что материя отличается от сознания. И что сознание – это нечто больше, чем просто грубая материя. То есть мы с вами поняли, что мы не есть эти грубые тела. То есть мы с вами являемся более тонким, или с вами духовной искрой являемся. Мы провели очень много доказательств различных великих личностей, Платон и так далее. Различные религиозные системы, они так или иначе говорят нам о том, что мы не являемся материальным телом. Практически все, в том числе и христианство, она подтверждает то, что мы являемся духом. И что в будущем, когда мы оставим эту грубую машину или грубую оболочку, мы с вами куда-то пойдем. Кто пойдет? Тело лежит, но кто-то пойдет. То есть кто-то находился в этом теле. И в данном случае, когда человек оставляет наше тело, точнее свое тело, да, он потом получает другое тело или куда-то идет. Все зависит от того, что он совершал в этой жизни. Итак, христианство признает, что мы являемся духовной частичкой. Согласны? Замечательно. Если мы духовны, то мы отличны от материи, от грубой материи. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Мы знаем, что материя, она развивается, потом она постепенно разрушается. Она уничтожается в любом случае. То есть в материи заложена смерть. Кто изучает науку, тот знает, что фри-радикалы есть такие частички, которые уничтожают наше грубое тело. То есть с нашим рождением у нас уже заложены частички, которые разрушают наше тело. Уже. То есть в самом рождении уже заложена смерть. И йоги, они борются с этими фри-радикалами, это частичками, которые уничтожают цепи протеина, которые разрушают их. Постепенно организм стареет и умирает. Йоги знают, и они работают с этими фри-радикалами, частичками. И с помощью дыхания, с помощью определенных асан, медитации, они уничтожают их практически. И поэтому их тело, оно может не стареть. Это целая наука, описана в йога-даршине, в науке о йоге. Но в обычный человек ему придется так или иначе стареть и в конце концов умирать. Дух имеет, в принципе, вечную природу. В противном случае его нельзя было назвать просто духом. Дух имеет духовную начинку. Мы с вами имеем духовную начинку. Эта начинка, она в конце концов не уничтожится никогда. Она не разрушается и не сжигается. Теперь, если человека сжигают на костре или хоронят, Мы знаем, что если человека похоронили, христианская традиция говорит, нужно похоронить человека, чтобы потом он восстал из мертвых. Понимаете? В будущем. Нельзя сжигать. Это нельзя, иначе все. Что все? Неужели дух уничтожается? Дух не уничтожается. Что уничтожается? Наше тело, оно уничтожается, постепенно становится землей. Куда уходит дух? Куда-то. Мы еще не знаем, но куда-то он точно уходит. Итак, что если с человеком, просто человека берут и сжигают? Значит, он больше не воскреснет. На самом деле, после нашей смерти сразу идет воскрешение. Точнее, воскрешение такого понятия не может быть, мы уже всегда живем. Само по себе понимание воскрешения. Мы живем, мы не умрем. Нам воскрешать даже не надо. Мы будем существовать всегда. Имелось в виду, что после смерти мы получим новое рождение. Понимаете? В противном случае, иначе, представляете, кого-то сожгли, кого-то похоронили. Кого-то похоронили, тот потом встанет когда-нибудь. А того, кого сожгли, все. То есть, получается, имеется в виду просто тело. А мы говорим про душу. Душа, она не уничтожается и не сжигается. Мы должны это знать. Итак, поэтому, в принципе, не столь важно, сожгли вас или похоронили. Вы не имеете ничего общего с этим телом. Вы просто частичка, которая находится в этом теле, в ней живет. Подобно тому, как человек садится в машину. Мы сели в машину, захлопнули дверь. Мы думаем, я машина, сейчас поеду. Так же здесь мы вошли в это тело, захлопнули дверь. Я тело, я иду, я хожу, я летаю. Да, так или иначе. И мы себя отождествляем с этим грубой оболочкой, но мы и до конца не являемся этой грубой оболочкой. Потому что грубой оболочке придется конец. А мы на многих доказательствах прошлых лекций определились, что мы точно не умираем. Мы должны уже точно об этом знать. Чтобы дальше двигаться, мы должны точно знать, что мы с вами просто не умираем. Мы с вами можем получить другое тело, в зависимости от того, что мы делали в этой жизни. Но многие пытаются обмануть смерть, потому что они думают, что смерть придет. Они думают, что смерть приходит со смертью нашей грубой оболочки. Так многие думают. То есть я сейчас умру, все, меня не будет. Да, меня просто не будет, все. И очень важный аспект, что так или иначе люди, они пытаются обмануть смерть. Хотят ее обмануть. Они хотят там, я не знаю. Есть целая наука, есть специальные добавки, которые говорят, кушай добавку, будешь дополнительно жить. Добавка означает дополнительно. Добавить несколько лет. Люди кушают добавки и думают, они добавят несколько лет. Хотя, в принципе, судьба, она достаточно сильно предопределена. И с другой стороны, она предопределена в зависимости от того, что мы действуем, как мы действуем в этом мире. То есть мы реально можем что-то изменить. У нас есть свобода выбора, и мы с вами определились. Свобода выбора наша заключается в том, что мы просто выбираем, как мы поступаем, хорошо или плохо. Все. Если мы поступаем хорошо, свобода расширяется. Поступаем плохо, свобода сужается, мы будем идти строго по нашей судьбе, можно так сказать, по нашей карме. Карма – это наши действия, как плохие, так и хорошие. Есть благочестивая карма, есть греховная карма. За греховную карму мы будем страдать. Будет болеть тело, будут какие-то психические отклонения. За хорошее действие мы будем испытывать счастье, внутреннее какое-то, или какая-то уверенность. Сначала приходит уверенность, спокойствие, потом вдруг, глядишь, счастье привалило. Но так или иначе, люди, которые думают, что они это тела, они боятся умирать. И что они делают? Взять великого мистера Диснея. Знаете, этот человек, который создал огромную корпорацию иллюзии. Мистер Дисней. Он получал в месяц миллионы долларов. Один из богатейших людей. И пришло время. Знаете эту историю? Пришло время. Рак появился у человека. И он подумал, я такой великий, как я могу умереть? У меня столько денег, я должен хотя бы их израсходовать. Как-то не справился, я работал всю жизнь, и теперь что, я умру, что ли? Так и не воспользуюсь своей работой. И тогда он нанял самых лучших светил в мире, самых лучших, самый лучший врач. И врач ему сказал, твой рак не лечится, современная медицина не сможет его вылечить. Поэтому извини, но можно кое-что сделать, мы можем тебя заморозить. И когда мы тебя заморозим, в будущем появятся врачи, которые смогут тебя воскресить. Тебе придется платить большие деньги за то, чтобы содержалась эта камера, там криогенный там, сон такой, да? И так он написал завещание на себя, что если в случае своей смерти, так или иначе, он еще не умер, да, потому что его заморозили. Завещание гласило так, что в случае его смерти, то его богатство распределит его родственники. Ну, в общем, его заморозили, можно так сказать. Когда его заморозили, все родственники, ну, год походили, и потом начали думать, какие богатства, кому что. Начались распри, начались вся его огромная империя, стала постепенно как-то делиться, они пытались. В конце концов, один из родственников, он подошел к этому аппарату, сказал: «Надоело, просто умри ради других». И отключил аппарат. Все. Так мистер Дисней, он умер. Потому что люди, они считают, зачем человеку мучиться. Пускай другие поживут, пускай не мешают. Так и люди, они пытаются выжить за счет других. Если вы наблюдаете, есть крысы, когда они попадают в одно место, и одна уже практически выползает, другая берет ее за хвост, я сам лично видел, и стаскивает ее из-за зависти, что та практически выбралась. Просто берет и стаскивает, и другая тоже, та ее тоже стаскивает. И так они не могут выбраться. Удивительно. И был один интересный человек. Он жил в Джайпуре. Это место, куда приезжают все миллионеры. Они скупают камни драгоценные. Джайпур. Прекрасное место. Там самые сильные воины были. Это в Индии. И там жил очень уникальный скульптор. И скульптор, он был не дураком. Он был очень умным человеком. Он пошел к астрологу. Он пришел к астрологу и сказал: «Пожалуйста, я тебе заплачу большие деньги. Ты мне скажи, когда я умру точно. Вот все. Вот давай, сиди целый год и думай, когда я умру точно». И астролог целый год, он сидел и думал, когда же этот человек, скульптор, умрет. И в конце концов высчитал. Это не за один день, что вы думаете, раз и все, да? Нет, это за целый год он медитировал. В конце концов сказал точное время смерти и точную минуту даже смерти. И скульптор, он подумал, как мне избежать смерти, и он придумал. У Бога смерти мало времени. Каждый человек умирает, и поэтому смерть приходит за ним. И если задержать смерть на секунду, то он выбьется из графика и плюнет, скорее всего, на меня, и пойдет быстренько другому помогать освободиться. Вот так он подумал. У смерти мало времени, смотри, сколько людей умирают постоянно. И он сделал 9 уникальных скульптур, в точности похожих на него. Вообще не отличить. Совершенно просто, из дерева сделал прям все точно. И в каждую скульптуру поставил в различной позе. И в то время, когда должна была прийти смерть, он эти все расставил, сам встал между ними. И пришла смерть. Она посмотрела на список. Мистер Дас. Смотрит, их 9. И она замешалась сначала. Что делать? Где этот мошенник, которому пора уже оставить тело, чтобы получить новое тело? Она только на секунду замешалась. Но потом она поняла. И она сказала: «Какой бездарный архитектор создал такие изваяния! Руки бы ему оторвать за это дело!» И скульптор он не выдержал. Сказал: «Как это бездарно! Ты даже отличить не можешь!» Теперь посмотрел на нее и сказал: «Все, хватит, пошли, дорогой мой, пошли. Смерть невозможно обмануть. Мы можем пытаться это сделать. Но идея заключается в том, что мы не умираем. И те люди, которые находятся в иллюзии, думая, что мы умираем, они не получали образования о душе. Мы с вами должны понять, что мы являемся духовной частичкой. Мы не умираем, мы просто живем в этом теле. Тело умирает, но мы переходим в другое тело или как куда-то в другой мир. Мы с вами разобрали, что существует очень много нетелесных опытов. После смерти люди рассказывали очень много интересного, что они там с кем-то общались. Иногда старые люди уже при смерти, они говорят: «Там кто-то сидит. Там кто-то сидит, смотрите». Все смотрят, ничего не видят. Ну, думаю, что это последний синдром выживания. Пытаются что-то ухватиться. Ну, какая-то страшная личность, такая черная. Но надежда у нас должна быть. Надежда должна быть на спасение. Но на спасение не тело, а спасение души. Эта надежда должна быть. И самая большая пытка – это пытка надеждой. Самая большая пытка. И, например, в монастырях самая лучшая пытка – была надеждой. Были такие монастыри в Европе, назывались Доминико. В этих монастырях использовали пытку надеждой. Часто в монастырях в прошлом специально держали камеры, куда погружались инакомыслящие. И там святые отцы промывали мозги, объясняли: «Ты ерундой занимаешься? Прими Иисуса Христа, ты спасешься». Часто в монастырях такое было, как такие камеры, там пытались переменить сознание людей, там, я не знаю, каких-то плохих. И там самая большая пытка, помимо всего, там, стягать, там, да, там, подвешивать, самая большая пытка – это была пытка надеждой. Ужасная пытка. Итак, однажды, как всегда, приходил служащий и приносил пищу. Он приносил пищу, ставил для заключенного. И человек начинал кушать. И якобы этот служащий, он закрывал забыть дверь. Он просто забывал закрыть дверь. И просто уходил. Тот быстро поел и смотрит, дверь открыта. У него реально появилась возможность спастись от всего этого кошмара религиозного. Реально появлялась возможность. И он выходит, заходит в эту темную дверь, выходит из своей камеры. Думает, как мне повезло. Выходит в темноту и смотрит, дальняя дверь тоже открыта. Он думает, неужели мне так повезло? Такое бывает раз в жизни. Он пробирается на цыпочках в темноте, заходит в эту дверь и выходит на улицу, выходит на поляну, потому что монастыри, они находятся в прекрасных местах, там деревья. И весь монастырь отнесен большим забором, даже не перелезть. Даже себе представить не можете, огромный забор. Часто монастыри использовали для того, чтобы защищаться от нападений. Да, так и было. И представляете, он выходит во двор и смотрит, около стены лестница стоит. Он думает, неужели? Он подходит к этой лестнице, он забирается на эту лестницу. Он смотрит вниз, он спрыгивает. Да, все, уже спасся. И вдруг ему рука на плечо. Какой-нибудь святой отец стоит. И говорит, что, тебе у нас не нравится? Пойдем, дорогой, обратно. И после такой пытки человеку становится очень-очень плохо. Настолько плохо, что даже в следующий раз, если открыть дверь, все вообще открыть, он не выйдет. У него уже нет надежды. Пытка надежды означает, человеку нет никакой надежды. Его можно хлестать, бить, издеваться над ним, с человеком, да? У него есть маленькая надежда на свободу. Здесь пытка надеждой, вообще нет никакого варианта. Человек уже все теряет надежду на все. Страшная пытка, и становится как овощ. Потому что если человек не имеет надежды, то мы становимся овощем. Так вот, если человек думает, что он материальное тело, у него нет никакой надежды, он умрет. Нет никакой надежды. Если человек так думает, умрет его тело, но его сознание будет не иметь надежды вообще. У нас сейчас с вами появилась большая надежда. Мы не умрем. Мы будем жить очень-очень долго. Вы даже себе представить не сможете. Сколько угодно будем жить. Сколько угодно наслаждаться, страдать, наслаждаться, страдать. Пока не надоест. Пока мы надежду в этом тоже потеряем, что в материи нет счастья. И тогда мы возьмем себя в руки и направим свое сознание на духовную, на духовные знания. И постараемся понять, что мы на самом деле счастливые живые существа, которым была дана вечность. Дана нам вечность, и мы можем жить. Но для того, чтобы правильно жить, нужно знать закон, как жить. Если мы не знаем закон государства, нас в конце концов поймают и накажут. Также здесь. Материальный мир. Весь этот мир – это как тюрьма. И пока человек нарушает законы, он будет здесь страдать. Потому что нарушение, потом человека ловят за это нарушение, и потом ему придется страдать, или деньги платить, или сидеть. Также здесь, если человек правильно не поступает в этом мире, то он будет получать наказание. И наказание – это в виде страданий и боли. Люди, они страдают, они болеют, они... И в конце концов думают, что ну, случайно так получилось. Вот просто, я не знаю, горлышко простудил на улице. Ну, рак у меня появился. Ну, тоже случайно. Бывают такие случаи. Знаете, эти случаи бывают из-за того, что мы что-то там не так делаем. Авось повезет. И часто люди живут, авось не повезет. Ничего нам не повезет. Пока мы сами не возьмем свое сознание и не вычистим его до предела. Авось тут не прокатит. Тут законы настолько сложны, что если человек совершил что-то плохое, он будет наказан. Государство может не заметить, что машину не там пропарковали. Вот те законы, авось не пройдет. Поэтому мы должны стараться меняться в лучшую сторону. Тогда будет хорошо. В противном случае, если вы что-то сделали в этом мире, это подобно тому, как вы выстрелили из пистолета, пуля полетела, и не вернуть. Все. Она достигнет своей цели. А также здесь мы должны что-то делать в этом плане. Итак, в нашем грубом теле находится тонкое тело. И в нем есть различные каналы покидания этого тела. Каналов очень много. Веды утверждают, что всего существует 72 тысячи каналов. 72 тысячи каналов по всему нашему телу. И всего 100 из этих каналов – это те каналы, по которым душа может выйти из этого тела. Просто выйти. И пойти в какой-то в другой мир. И наше тело, оно делится на две части – верхняя часть и нижняя часть. Соответственно, если душа, она покидает тело через верхнюю часть – то это означает, что человек так или иначе совершал благочестивые поступки. И он пойдет в какие-то высшие миры, какие-то высшие планеты, там, где больше наслаждения, больше счастья. Если душа выходит из нижних частей тела, то есть из нижней части, то она попадает на какие-то страшные планеты, где ей придется страдать. Подобно тому, как в этом мире есть места, где люди очень сильно страдают и очень сильно наслаждаются, также во всей Вселенной есть планеты, где практически все наслаждаются и практически все страдают. Есть такие планеты, где люди практически всегда страдают и отдыхают тогда, когда между страданиями. Когда пытка, следующая пытка, они отдыхают и наслаждаются реально. Реально наслаждаются. Поэтому в этом мире все знают, чтобы наслаждаться хорошо, нужно хорошо пострадать. Чтобы почувствовать свежий воздух, нужно 8 часов учиться. Сидеть в одном классе, помещении. Потом вы так будете вообще счастливы природой. А реально что? Обычная природа. Видите как? Наслаждение зависит от наших страданий. И в этом мире наслаждение-то находится между страданиями. Все, мы наслаждаемся в тот момент, когда их нет. Когда мы замываем, появляются страдания. Сейчас такой век, что практически все страдают постоянно. Все болеют, все страдают. Понятно, то есть так или иначе в нашем теле есть каналы выхода из этого грубого тела. Я сейчас постепенно буду рассказывать про одно писание ведическое, Гаруда Пурана. Эта Гаруда Пурана, она досконально описывает, каким образом все это происходит во время смерти. Человек лежит, когда тело уже практически осталось без силы, когда душа не может находиться в этом теле, не может там себя чувствовать хорошо. Подобно тому, как нас зажали там где-нибудь в метро или в автобусе, нам все очень плохо себя чувствуем. Так же здесь. Душе тяжело становится находиться в этом теле. И тогда она выходит. И говорится, что смерть, она интересна. Да, вот человек просто раз умер и все. Мало страдал. Реально мало страдал. Но на самом деле Гаруда Пурана говорит, что когда дыхание останавливается, кажется, что миг умирания длится целую вечность. Один миг. Вы страдаете, для вас это кажется вечность. Подобно тому, когда вы сидите в зубном кабинете, вам кажется, так долго я здесь сижу, а прошло всего 15 минут. Время течет долго. И во время смерти так и происходит. Кажется, что каждая секунда длится очень долго. И даже человек уже одной ногой там, практически уже признаки жизни нет, он очень сильно страдает. Почему страдает человек, знаете, во время смерти? Потому что он не хочет уходить. Он привязан к этому телу. Эта привязанность, она не дает ему выйти нормально. На самом деле процесс покидания тела очень простой. Раз и ушел, все. Но если человек думает, что я это тело, куда я уйду? Я не хочу никуда уходить. Соответственно, возникает проблема. Почему люди боятся о смерти говорить? Потому что неприятные ощущения какие-то. Мы знаем, что слизь, она подходит к горлу. Тяжело становится дышать в этот момент. Все становится плохо, все разваливается. Боль по всему телу невыносимая. Потом начинается дрожание. Все тело начинает дрожать от боли. Такое состояние, как будто все выворачивает наизнанку. Просто все выворачивает, становится очень плохо. И в Гаруда Пуране говорится про тех, кто плохо себя вел в этом мире. Про грешников, можно так сказать, да? Или людей, которые совершали плохие поступки. Говорится, что тогда, в этот момент, когда человек уже одной ногой там, подходит двое существ. Вот. Эти двое существ очень страшные, которые нас так или иначе заберут. Заберут куда-то, где нас там будут пытать. Зачем пытать, мы уже знаем. Затем, чтобы мы отстрадали то, что мы наработали. Куда это денется? Больше это никуда не денется. Эти два посланника Бога смерти, они жуткого вида. Они держат веревки и арканы. Они практически голые, такие волосатые. Один вид просто пугает. И заточенными зубами. Представляете, вот зубы есть, а еще заточенные. Это не для того, чтобы кого-то напугать. Да, потому что некоторые люди это все видели, реально. Потом возвращались, они рассказывали, что такие есть существа. Очень страшные, да? Черные, как вороны, со вздыбленными волосами и уродливыми лицами. Говорит, что когда человек такой вид существо, он от страха под себя ходит. Реально от страха. И говорится, что видя их, человек, он трепещет и опорожняет желудок под себя. То есть, теперь мы понимаем, что те люди, которые во время смерти испражняются, они что-то страшное видят. Это означает, его заберут в то место, где его будут пытать, издеваться, как он издевался над кем-то в своей жизни. И там говорится, что вот эти слуги Бога смерти, они вытаскивают живое существо из тела. Вот так берут и вытаскивают, цепляют его. Их не видно. Он их видит, поэтому и ходит под себя. Они цепляют его, вытаскивают. И когда вытаскивают это живое существо, оно подобно большому пальцу. Такое маленькое становится. находящийся в тонком теле, вытаскивают в таком виде и забирают куда подальше. И я не буду приводить все описания этих адских миров, потому что вы и так уже все испуганы. Так как у человека тонкое тело, а не грубое. У него нет грубого тела. Грубое тело отсек, лежит, все. А тонкое тело отсек, обратно, отсек, обратно. А боль больше, больней. Потому что тонкое тело ближе к нам. Грубое тело немножко дальше от нас. К нам, к истинной я, да, то есть к душе. Тонкое тело еще ближе к нам. Мы больше привязаны к нашему тонкому телу, даже чем к грубому телу. То мы уже знаем, да, что тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго. Итак, что происходит? Вытаскивают и там жарят. Жарит, он испытывает боль, но тело не иссыхает, не сгорает, но боль серьезная, настоящая. Он боль чувствует, но тело не горит, потому что тонкое тело, оно не горит. Он чувствует боль, и так он страдает. И пока он не отстрадает свои какие-то поступки в прошлом, плохое совершал, пока он не отстрадает, его не перестанут жарить. Но некоторым дают поощрение. Они говорят, значит так, 1000 лет сам страдаешь или 500 лет сам мучаешь? Выбирай. То есть есть поощрение. Это как в армии. Человек был простым духом, простым солдатом, потом становится дембелем. Или там уже непростым. Так же и там. Когда время подходит, им говорят, значит так, ты можешь еще 1000 лет страдать, или будешь страдать всего 500 лет. Но придется тебе мучить всех. Жарить там, издеваться. Там много всяких миров описано, уникальных причем. За каждое дело будут какие-то наказания. Но даже в Гаруда Пуране дальше говорится, что они не просто говорят, будешь страдать и все. Они говорят, что оказывается, за каждый поступок есть определенное наказание. И некоторые вещи в Гаруда Пуране перечисляются. Итак, там говорится, что если человек из гордости оскорбил отца или учителя, становится эпилептиком в следующей жизни. Кто презирает Писание священное, непременно становится пораженным желтухой и желчным. Такие вещи прям рассказываются. Мы можем в это верить, не верить, но так иначе, я просто зачитаю некоторые вещи. Лжесвидетель становится немым в следующей жизни. Кто сворует книгу, рождается слепым. Раньше книги они ценились, потому что раньше не просто такие книги были, да? Имеется в виду священную книгу. Отравитель рождается душевно больным. Кто ворует золото, у того в следующей жизни будут большие ногти. А кто ворует другие металлы, тот будет нищим. Да? Все потом будут нищими. Когда дорогие металлы все кончатся в земле, да? Вот вы увидите, добывать будет нечего, нефти не будет, все станут нищими. Для нас это тоже интересно. Кто ворует пищу? Кто ворует пищу, станет крысой. А тот, кто ворует яд, тот становится скорпионом. Далее более страшное. Кто ненавидит мать, отца своего, особенно небесного, кто ссорится с сестрой или братом, будет убиваем в чреве матери в течение многих воплощений. Вот так. Наша судьба, она есть у нас. То есть за хорошее мы будем хорошее что-то получать, за плохое что-то плохое. Но так или иначе судьба у всех разная. И до конца мы эту судьбу не можем знать. Она зависит от многих обстоятельств, она зависит от нашего прошлого. Жили 4 брата, 4 друга даже, можно так сказать. И они были очень нищими. Они хотели получить богатство и разбогатеть, хотели взять судьбу за рога, притянуть к себе. И куда они пошли? Куда нужно идти за богатством, скажите мне? В банк? К богатым? В лес. И они пошли в лес. Им кто-то, какой-то умный человек сказал, надо идти в лес. Они пошли в лес. Итак, они пошли в лес, они там встретили одного человека, мудреца. И они сказали, дорогой мудрец, скажи, как нам разбогатеть? Мудрец сказал, хорошо, я дам вам гирлянды. И он дал гирлянды из цветов, повесил на каждого человека по гирлянде. И сказал, все, идите. Так они взяли эти гирлянды, надели на себя красивые цветочные гирлянды. И мудрец им сказал, идите просто куда-нибудь. В любую сторону, неважно куда. Потому что если судьба есть, найдете. Судьбы нет, не найдете. И когда гирлянда у вас завянет, в этом месте копайте. И так пошли эти 2 друга, точнее 4 друга, они пошли. И за какое-то время у одного, через 20 дней, и у одного гирлянда завяла. Он в этом же месте, где гирлянда завяла до конца, он начал копать. Ну представьте себе, вам обещал мудрец, это наверняка точно уже, понимаете? Как он копал? Раскопал огромную яму. И что вы думаете? Нашел залежи железа. Много. Железо – это ценный металл, ценная руда. Он сказал: «О, тут столько железа, на всех вас хватит, оставайтесь со мной, я с вами поделюсь». Они сказали: «Нет, наши гирлянды еще не завяли». И они дальше пошли. Один остался с рудой железной. Следующий тоже гирлянда завяла, у второго. Он в ярости начал копать. И знаете, что он нашел? Серебра много. Он сказал остальным двоим, он сказал: «Оставайтесь со мной, на всех хватит, у столько серебра, будем богатыми, жить будем». Но те сказали: «Не надо нам твоего серебра, может быть, нам больше будет, может, золото будет». И они вдвоем пошли дальше. И у одного опять гирлянда завяла. Он начал рыть. Знаете, что нашел? Удивительно. Золото. Нашел много золота. Он подумал: «А, здорово, что я не остался с этой рудой. Теперь у меня много золота». Другой, когда это увидел, золото, он даже не стал вообще смотреть, он просто побежал. Он побежал, надеясь, что что-то получится, да? И гирлянда быстро завяла. Он стал копать. И как вы думаете, что он нашел? И идея заключается в том, что наша судьба, она наша судьба. И то, что по судьбе мы получим, то мы и получим. И то, что мы получили по судьбе, все писания говорят, мы должны этому быть благодарны. Потому что если мы возьмем свою судьбу и будем идти своей судьбой, мы что-то достигнем. Если же мы будем идти чужой судьбой, мы ничего не достигнем. Ничего. Мы только будем разочарованы. Поэтому лучше идти своей судьбой. И так можно что-то достичь. В свое время была такая история. История была про одного хорошего человека, очень религиозного человека. Он молился Богу. И однажды он подумал: что-то я вот молюсь Богу, да? Знаете, как бывает? Как-то живу плохо. Вроде тот вообще не молится, да? Все есть. У него зародилась мысль, что судьба к нему неблагодарна. Просто неблагодарна. Хотя он хороший человек, хорошие качества совершает. Помогает людям, молится Богу. И у него зародилось сомнение, что в моей судьбе что-то не так. Вот каждый из вас знает, что в моей судьбе что-то не так. Нам так кажется, что я заслуживаю большего. Каждому из вас. Но это иллюзия. Надо принять свою судьбу, как она есть. В христианстве говорится: неси свой крест, пока не упадешь. Итак, жил этот верующий. Он стал молиться: «Господь, ну почему так несправедливо? Где моя судьба реальная? Потому что я заслуживаю большего». Все из вас так думают. Так же он думал. Он молился долго, несколько лет. Старался понять законы судьбы, законы кармы. Он хотел продиагностировать свою карму. Все-таки как-то у него карма не идет. И тогда, ночью, во сне, вдруг голос сказал: «Пойдем со мной». И голос был Бога. И он пошел. И голос его привел в пещеру. Он зашел в эту пещеру и увидел очень много всяких крестов. Один крест, он был из золота. Другой крест, он был из серебра. Их было много, они были разные совершенно. Одни большие, маленькие. Из драгоценных камней некоторые были. Некоторые вообще были чудесные просто. И Бог сказал: ищи свой крест. Он стал искать свой крест. Он долго его искал. В конце концов, он его нашел. Это был маленький крестик из дерева, потрескавшийся. И он сказал: «Господь, это мой крест». И Господь сказал: «Теперь ты понял все?» Он говорит: «Я понял. Это мой крест, я должен его нести». Идея заключается в том, что судьба у нас у всех разная, совершенно разная. Но мы хотим что-то большего. И вот это хотение, оно не дает нам раскрыться, не дает нам потенциал. Часто люди знают, что если человек отпускает какую-то судьбу, отпускает какое-то событие, и становится легче. Реально мы можем очень хорошо и счастливо сейчас жить. У вас сейчас есть все для того, чтобы испытывать счастье на уровне души. Все. Но пока мы думаем, что несправедливо нам судьба дает, пока мы это думаем, у нас возникает проблема. Мы до конца не сможем принять. А если мы не принимаем судьбу, то мы не живем своей судьбой. А только в своей судьбе можно испытывать счастье. Только в своей судьбе, только в своем пути можно испытывать какое-то блаженство. Даже если судьба с точки зрения материального, ну просто нулевая. От зарплаты до зарплаты, как можно сказать, да? Но так иначе человек принимает эту судьбу, которая есть, все, ему становится легко жить. Но если человек не принимает свою судьбу, то он не принимает ее никогда вообще. Он просто становится таким в страсти. Поэтому есть люди богатые, очень богатые. Им кажется, 20 тысяч долларов в день мало. Им хочется больше. Даже в этом уровне они считают, что судьба к ним несправедлива. Им не хватает. Вот реально, я вам серьезно говорю, им кажется, что мало, им хочется больше. Он получает 2 миллиона в месяц. Ему кажется, что судьба к нему несправедлива. Почему так мало? Вот другой получает 5 миллионов. И поэтому все люди несчастны. То есть мы должны научиться принимать судьбу такой, как она есть. Но это не означает, что мы должны терять надежду и ничего не делать. Мы понимаем то, что сейчас есть, и стараемся изменить будущее. Все. Изменить будущее можно хорошими качествами. Говорится в Писаниях, в Ведах говорится, что лучше выполнять свои обязанности, свою судьбу, да, лучше вести, даже несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем выполнять чужие обязанности совершенным образом. Мы можем выполнять обязанности чужие совершенным образом, но это нам ничего не даст. Мы в конце концов будем разочарованы, потому что мы идем не по своему пути. Поэтому лучше выполнять свои обязанности даже несовершенным образом, чем чужие совершенно. Люди часто принимают на себя чужие обязанности, пытаются там улучшить, кому-то сказать, как жить. Таким образом беспокоят свою семью, беспокоят своих детей. Там. В конце концов, дети идут по ихнему пути. В конце концов, приходят к разочарованию очень большому разочарованию. Но у нас даже есть надежда. У нас должна быть надежда. И самые умные люди, они могут подумать, какая там надежда? Все. Но в этом разум не заключается. Жили-были две лягушки, подружки. И представляете, бывает такое, что две сразу попали в кувшин со сметаной и начали тонуть. Но лягушки немножко плавать умеют. Поэтому они пытались выкарабкаться оттуда. Все пытались, пытались, пытались. Ну никак. Ну представьте, сметана скользкая. И никак. И одна самая умная подумала, все это бесполезно, не выйдет ничего. И просто взяла спокойно, успокоилась, спокойно утонула в сметане. Другая же тупая была. Она что-то пыталась, пыталась, пыталась. Что-то дергалась, дергалась там несколько часов подряд. В конце концов, вдруг сметана превратилась в масло. И она почувствовала под своими ногами платформу. Наступила, у нее появился шанс. Она выползла из этого кувшина. И здесь идея заключается в том, что даже если мы чувствуем, что все вообще безнадежно вообще, да, надежда есть. И можно даже так сказать, весь семинар такой, открытие души, он успокоительный семинар. Мы не умрем. Мы просто не умрем с вами. Никогда, как бы ни старались, просто не сможем. Вечность означает, нет рождения, нет смерти. И нужно использовать разум в этом мире. А чего должен отрекаться разумный человек? Ну, от чего можно отречься? Давайте подумаем. От чего можно вот отказаться? Вот? От телевизора можно отказаться, правда? Но разумный человек должен отказываться от глупостей. Прежде всего, телевизор всегда можно выкинуть. А часто мы отказываемся от глупостей не своих. Поэтому разум – это умение отрекаться от своего. А глупость – это неумение отрекаться от чужого. Это глупость. И так или иначе, мы должны избавляться от наших плохих качеств, от наших негативных качеств. Потому что чем меньше негативных качеств, тем больше человек ощущает счастье внутреннее. Чем меньше у него проблем, тем больше счастья. Потому что в противном случае человек, он, имея плохие качества, некоторые даже гордятся этим. Я такой наглый. Я не знаю, как здесь, но в некоторых других странах люди считают, наглость это хорошо. Если ты не наглый, значит ты все, ты никто. Наглость. У нас с вами есть два тела. Есть грубое тело, это мешочек. Да, есть тонкое тело, состоящий из наших качеств, ума, разума и ложного эго, эгоизм. Итак, два тела есть. Одно тело, оно частенько, можно так сказать, через каждые 80 лет, оно уничтожается. А вот тонкое тело, оно присутствует очень долго, постоянно. И когда человек умирает, то на тонком теле он остается. Душа находится в тонком теле. Нас вытаскивают в нашем тонком теле. Там есть ум, разум и эго. И когда мы получаем новые наши то тонкое тело, оно остается. Наше сознание остается. Поэтому, когда человек получает следующее тело, его сознание так или иначе остается. Потому что ум имеет функцию хранить информацию, хранить настроение, хранить наш характер. Мы получаем новое тело с нашим старым характером. И мы даже не замечаем, почему это вдруг нам нравится быть водителем. Просто нам хочется. И мы не задумываемся. А некоторым нравится нажимать на курок. Некоторым нравится что-то одно. Это все идет от того, от прошлого. И остановить это практически невозможно. Тут колесо постоянно, потому что наш ум с нами всегда находится. Грубое тело мы оставили. А остановить колесо невозможно. В следующей жизни у нас будет такой же характер. Куда? Вы его не меняли. Поэтому идея остановления заключается именно в характере, именно в уме. Если мы поменяем наше настроение, мы прекратим колесо. Поэтому наша свобода выбора очень маленькая. Мы будем точно хотеть то, что мы хотели в прошлом, и точно делать то, что мы делали в прошлом. И остановить наш может только наш характер. Если мы его изменим, у нас что-то изменится в будущем. И колесо пойдет вспять в другую сторону. Мы можем получить совсем другое. Получить другое тело, совершенно другое, может быть, даже божественное. Кто его знает? Итак, чем божественное сознание, тем божественнее тело. Понимаете? Чем чище сознание, тем лучше тело. А тело нам нужно, чтобы проявить себя. Потому что, чтобы куда-то что-то положить, нужно куда-то положить мешочек. И маленькие дети, они, когда что-то видят красивое, они хотят это себе приобрести. И чтобы это себе приобрести, до конца они чувствуют, что нужно себе получить. И поэтому они глотают, закладывают в нос, потому что они хотят внутрь, потому что они внутри находятся, понимаете? Они хотят внутрь, потому что они внутри находятся. И так они живут. И не дай Бог, там мама будет пытаться вытащить эту, не знаю, жемчуг какой-нибудь из носа. Не дай Бог. Столько криков будет. Часто в ухи пихают. Итак, мы с вами очень много уже слышали про душу, что она есть. Но насколько мы это реализовали до конца? До конца мы это еще не реализовали. Но это нас успокоило. Мы вечные живые существа. Мы будем с вами жить. Христианство говорит, или навеки в ад, или навеки в рай. Все, никаких шансов других нет. Все. Но на самом деле не все не так обстоит, не все так страшно. Даже если человек попадает в ад, он страдает свою карму и потом получит новое тело. Так или иначе, карма закончится плохая. Она же не вечная. Закончится и получит следующее рождение. Следующее рождение может быть интересное. Мы знаем, что информационное знание, оно такое, временное. Главное научиться реализовать. Была такая история про одного великого царя. Его называли Раджариши, святой царь. Он был совсем маленький. И он пошел в школу. И в школе был очень серьезный преподаватель. Не как у нас. Там был серьезный преподаватель. Если ученик не учится, он может его палочкой огреть. Его звали Дрона, Дроначарья. Он был по своей природе учитель, еще плюс воин. Настоящий воин. Сказал, все, отрезал. И целый год они учили букварь со всякими выражениями. И пошла очередь сдавать экзамены. Все мы не любим эти экзамены. Ну, никуда не деться. В этом мире самый последний экзамен какой, скажите мне? Как мы его сдадим? Это смерть. Насколько вы сможете его сдать? Вот реально. Можно сдать на десятку. Можно сдать на двойку. Чем больше скорби, печали, криков «помогите, спасите», тем меньше оценка. Чем человек говорит, ну, судьба моя такая. Все умирают, я тоже умру. Все. Я принимаю свою судьбу, потому что я ее сам заработал. Я сам совершал какие-то действия в этом мире, и, соответственно, буду страдать. Потом тому, как можно ребенку внушить, что укольчик, это очень больно. Знаете, как можно внушить укольчик ребенку? Иди, дорогой мой, сейчас больно ничего не будет. Да? Больно не будет. Врач говорит. Ребенок смотрит на нее, не верит. Обманывает меня. То есть, на самом деле, страх – это наш ум. Страх не идет совне. Вы можете думать, страх от смерти идет, да? Страх от зубов идет. Нет. Страх идет отсюда. Мы сами там заложили свой страх. Потому что мы боимся что-то потерять. Поэтому боимся чего-то. Мы боимся смерти, потому что можем потерять что? Вот реально, что мы можем потерять? Наш домик, нашу каморку, машину. Кто на ней теперь кататься будет? Кто-то возьмет себе. Что мы еще боимся? Разлуки с близкими, да. А это придется разлучиться, ничего тут не сделаешь. Человек разумный знает, придется. Это разум. Никуда мы от этого не денемся. Но мы должны к этому быть готовы. Мы должны быть подкованы. Это наш экзамен. Мы должны его сдать. Итак, наступило время сдавания экзамена. И маленькие ученики, они стали сдавать букварь. Некоторые наизусть прямо так. Весь букварь. Такая память раньше была хорошая. И дошла очередь до принца. До этого святого принца, который в будущем будет править всей землей на этой планете. Всей землей. И Дрона сказал учителю, ну давай, рассказывай. Что ты понял из букваря, что ты выучил? И маленький Юдиштира его звали, маленький принц, он сказал, ты знаешь, я выучил всего лишь одно предложение букваря. Одно. Всего лишь. Ну представьте себе гнев учителя. Он был не просто учитель, он был воин. Великий воин. Он мог сражаться с тысячами людьми. Как? Ты не смог выучить. Ты в будущем будешь царем. Ты не смог за целый год выучить одно предложение. Только одно предложение выучил. Ты что, дурак? И он подумал, надо мне его наказать. Но с другой стороны, если я его накажу, он в будущем станет царем. Он мне отомстит. Такая была двойственность. Но так или иначе, он подумал, моя обязанность это учить. И пожалеешь палку, испортишь ребенка. Он взял палку. Начал его бить, любя. Нас бьют не любя, а там любя, но сильно. Да, очень сильно. Так же и мы. У нас есть дети, да, у многих. Из вас есть дети. Вы можете использовать разум, вы можете наказывать детей таким образом, что они будут с радостью принимать наказание. Нужно уметь это делать. Например, вы договоритесь с ними, так, поздно придешь, будешь стоять в угол целый час. То есть расписать целую бумажку и сказать, вот, твой устав, следуй уставу, все. И потом ребенок приходит поздно, на 5 минут всего лишь, поздно приходит. И мама говорит, ну вот, или папа говорит точнее, папа говорит, смотри, вот видишь, ты опоздал. Поэтому будешь наказан. Но так как я тебя люблю, ты простоишь всего 10 минут. Знаете идею? Одновременно ребенок понимает, что он нарушил, и одновременно понимает, что это не наказание на самом деле. И он понимает, что в следующий раз я не буду расстраивать моего папу. И он с радостью оставит эти 15 минут. Он не будет там вам скандалы устраивать. Он просто сразу скажет, какой у меня хороший папа с мамой. Замечательный просто. Такие хорошие. Итак, он начал его бить. И он когда начал его бить, то он смотрит, тот радуется, тот улыбается. Такая картина, представляете, вам попалась. Вы бьете своего ребенка дубинкой. И он улыбается. Немыслимо. И у него зародилось какое-то сомнение маленькое. Просто сомнение. И у него упал взгляд на букварь. И он прочел первое предложение. Предложение заключалось вот в том, никогда не гневайся и не обижайся. Будь терпеливым и спокойным, все пройдет. И он не обижался и не гневался. И тут он все понял, что оказывается вот этот маленький мальчик, который в будущем будет великим царем, он не обманул. Он сказал правду, что он выучил только одно предложение. И он реально это продемонстрировал. И тогда его взгляд упал на второе предложение букваря, которое означало «всегда говори правду и только правду». Поэтому он сказал правду, что он выучил только практически одно предложение. Поэтому мы должны понять, что информация у нас есть. Пожалуйста, мы души. Теперь надо это понять. В противном случае, когда вы поймете, что вы духовное существо, вы обрадуетесь, потому что перед вами вечность. И теперь, чтобы эту вечность не омрачить, надо развиваться. Можно омрачить в аду. Или даже уже здесь, уже ад, но уже на земле. Для этого нужно пойти просто в больницу и увидеть, что это ад. Люди, они говорят, я умираю, у меня рак 3-й степени. Я умираю, помогите мне. И никто им помочь не может. Придут его близкие, придут его дети. Они будут пытаться ему помочь. Они ничего не смогут сделать. Никто не сможет ему помочь. И многие люди, они просто в шоке. И все это из-за того, что они не знают науку о душе. Просто не знают. И все перед этим шоком будут встречаться. Вы что думаете, это им так не повезло? Нет. Нам тоже так же придется встречаться. И теперь все зависит от нас. Как мы сдадим этот экзамен? Какое у нас есть к этому сознание? Какое у нас есть к этому понимание? Это очень важно. И теперь давайте поймем, какой самый главный вопрос в этом мире, на который нужно ответить. Вот самый главный вопрос, который стоит задать себе, это вопрос о смерти. Все остальные вопросы неинтересны и не важны особо. И как мы проживем нашу жизнь? Это главные вопросы. Тут ничего не сделаешь. Итак, поэтому настоящее знание – это не информация, это наше качество и понимание этой информации, то есть реализация этого знания. Мы должны реализовывать знание, потому что реализованное знание принесет нам счастье и успех в нашей жизни. Оно принесет нам успокоение внутри и счастье. И только благодаря этому успокоению можно прогрессировать. В противном случае у нас слишком много других дел. В этом заключается иллюзия. У нас слишком много других дел, но самое важное дело мы не делаем. Самое важное дело – это понять вообще, что делать, чтобы следующая жизнь моя была успешна. Это самый главный вопрос. Все остальное, это знаете как? В магазин сходить. Ну, не сходил однажды, ну, голодный остался, не страшно. Но здесь будет страшно. Итак, у вас есть какие-то вопросы? Души, которые становятся привидениями. Как они получили это тело? И что с ними будет дальнейшая судьба, какая их не будет? Итак, как правило, те, кто становится привидениями, не уважали свое тело, грубое тело. Поэтому им больше грубого тела не дают. Кто у нас не уважает наше грубое тело? Кто? Те, кто сами себя убивают. Поэтому, в принципе, христианцы тоже считают, что это самый большой грех. Веды говорят, что те, кто убивает себя, в конце концов становятся духами, не получают тело. Вы стали духом. То есть, это что означает? Вы как душа, находясь в тонком теле, ум, разум, ложное эго, вы можете думать. Но вы не можете ничего в себя положить. А так как вы привязаны к еде, вы привязаны к напиткам, даже к сигаретам, реально, вы не можете это все получить. Вы пытаетесь и не можете. Из таких живых существ единственное, что остается, это влететь в вас. Влететь в ваше сознание, когда вы осквернены. Когда человек осквернен, духи очень легко могут проникнуть. Человек зевает. Раз в рот залетело, все нормально. Поэтому руку нужно прикрывать. Все об этом знают. Зачем такая традиция? Руку прикрывать. Чтоб, не дай Бог, какой-нибудь дядя Вася, который покончил жизнь самоубийством из-за того, что бутылку ему не дали, влетит к вам в рот и будет пытаться наслаждаться через ваше тело. Так духи, они влетают в тело и пытаются наслаждаться. Другой момент, когда человек весь грязный, оскверненный сознание у него, у алкоголиков часто залетают духи. И чем больше он пьет алкоголя, и вот что такое, в невежестве, да? Очень легко. Духи, они находятся в невежестве. Им легко проникнуть в невежество. Если благость, они не могут с благостью находиться рядом. Просто не могут. Им просто плохо. Потом тому, как чистый человек не может находиться в грязных местах, ему становится просто плохо. И когда человек очень много употребляет алкоголя, то начинается белая горячка. Вы видите человека, который невменяем. То он одно, то другое. То непонятно, кто он вообще. Он сам даже не знает, кто он такой. В нем куча духов. И они говорят, иди, давай, пей побольше. И, как правило, в пьяниц влетают пьяницы. Те, которые знают, что если он пьет, значит, мне это тело подходит. И они влетают туда. Такое происходит. Но если у человека чистое сознание, они не могут туда влететь. Просто не могут. Так можно сказать. Духи живут больше нас времени. Пока он не страдает сильно в этом теле, хочу кушать, не могу. А знаете, как хочется? Вот многие, даже если кушать не хочется, привычка есть. Просто кушать. Дома. С работы пришел человек, хочется побольше пить и спать, но он кушает все равно. Это привычка. Так вот, а у них еще и привычка, еще и плюс надобность, хочется. Вот и все, в тонком теле они хочется кушать. И живут они, начиная от 100 лет, и могут 1000 лет жить, пока очень сильно не отстрадают за то, что они лишились тела. Потом, когда они отстрадают, в конце концов они получают грубую оболочку. Поэтому в христианстве также говорится, что нельзя убивать свое тело. Нам оно дано для совершения определенных действий. Убивать его нельзя, это считается большим грехом. Так же, как убивать других людей. Иначе нам по закону кармы, нам тело больше не дадут какое-то время. 1000 лет, может 10 тысяч лет. В Ведах описано, что некоторые 10 тысяч лет будут жить. Те, которые оскорбляли других людей, я не помню, как этого человека звали, он будет духом, он до сих пор ходит. Хотя он был великим царем, он до сих пор ходит, как дух. Еще будут ходить 5000 лет. Еще осталось ему ходить по этой земле. Так что продолжительность жизни у них большая. Поэтому, что бы ни случилось, вам стало совсем плохо, копаться нужно внутри. Тело тут ни при чем. Причем ваше сознание. В сознании нужно копаться в качествах, а не в теле. В тело можно воткнуть там несколько видов ножей. Сознание у вас это не поменяется. Вы получите тонкое тело, точнее, вы будете в тонком теле, у вас сознание такое же останется. Никуда вы от себя не уйдете. Какие еще есть вопросы? Угу. Как вспомнить прошлый жизненный опыт? У меня возникает сразу вопрос, зачем? Интересно, что ли? Ну, даже если вы вспомните, и что? Разум задает себе вопрос, зачем? Что? Почему? Просто для того, чтобы не делать ошибок в будущем, таких, как я сделал в прошлом, правильно? Тоже подойдет. Отлично. Можно вспомнить свою прошлую жизнь за счет медитации. Но часто у нас своих проблем в этой жизни хватает. Если вы еще вспомните, и вам добавятся еще другие проблемы, которые вы делали еще в прошлом и их не решили, вам станет очень плохо жить. Можно решить эту проблему. Каким-то образом, хотя это навряд ли. Как правило, у человека не хватает психической силы, чтобы решить проблему прошлого. Как часто я объясняю, что если вы были в прошлой женщиной, как вы будете решать проблему женщины, будучи мужчиной сейчас? Будет очень сложно. Но идея вспоминания прошлой жизни начинается с прошлой жизни, потом позапрошлой, потом и так далее. И пока вы дойдете до второй, четвертой жизни, вам будет так плохо. Поэтому говорится, не нужно погружаться в плохое или в плохой опыт. Нужно нарабатывать другой опыт. Знаете, оказывается, люди говорят, надо учиться на плохом опыте. Да? Никто не учится на плохом опыте. Никто. Ни один человек. Если бы мы учились на прошлых ошибках других людей, мы бы уже были бы совершенными. Человек видит, что курить нельзя, да? И курит. Он продолжает курить. Если он будет учиться на ошибках других людей, он перестанет курить. Так же и здесь. Мы все видим ошибки других, но нам это не помогает прогрессировать. Вот и все. Мы сами совершаем такие же ошибки. То есть на самом деле никто не учится на ошибках других. Никто, ни один человек. Если бы кто-то хоть бы научился такой практике, учиться на ошибке других, все, вы бы были совершенны. Потому что ошибок столько, столько плохих качеств, вы бы уже были бы совершенные. Поэтому не стоит смотреть на ошибки прошлого, не стоит смотреть на прошлое, это нам не поможет. Нам может помочь что? Только настоящее. В данный момент что мы делаем, о чем мы думаем. Так мы можем изменить свое прошлое и улучшить будущее. Все. Ради интереса можно пойти туда, да, просто посмотреть, ради прикола. Но многие после этого, им становится очень плохо. А многие не возвращаются никогда. В детстве вам было лучше, чем сейчас. И когда ваше сознание погружается в этот сон, да, такой, погружение в прошлое, то ваше сознание не сумасшедшее, оно знает, оно сравнивает. Сейчас мне плохо, я погружаюсь в прошлое, а там в детстве так хорошо было, я в прятки играл. И когда ему говорят, так, на счет 10 ты обратно идешь, он не идет. Он говорит, зачем? Там так плохо. Не хочу эти все проблемы на меня свалить. Я буду ребенком. И человек оживает сознание ребенка. Видите, как сколько опасностей есть. Это реальная опасность. Какие еще вопросы? В той же самой Гаруда Пуране рассказывают, что за хорошим человеком приходят прекраснейшие живые существа. Один раз посмотрел, и все, ни на что не хочется смотреть. Ни на что. Вот один раз на него посмотрел, все, ничего не хочется. Видите, как через зрение можно получать блаженство. Посмотрел, и больше ничего не хочется. Они забирают такого живого существа и приглашают, пожалуйста, пойдем с нами. Ты хороший человек. Ты получишь уникальное царство, божественное. Вот так можно сказать. Какие еще вопросы? Те женщины, которые сделали аборт, что они заслужили? Неважно, что будет. Главное сейчас, чтобы что-то делать хорошее, и все это нейтрализуется, все. Первое, что нужно, это сказать, я так больше делать не буду, о мой Господь. Важно, что мы сейчас сделаем, да, и мы просто откажемся от этого всего. Потому что часто люди погружаются в проблему и никогда ее не решают, как правило. Надо погружаться в решение наших проблем, тогда не будет проблем. У нас есть проблема, будем ее решать, все. Первое, что нужно, это проящита. То, что я говорю, что я не хочу больше так делать. Тогда прощение будет, все. Не будет никаких проблем. На нижних мирах, на адских мирах, есть совсем низкие планеты. Туда, где свет солнца не доходит вообще. Там только свет благодаря чему? Кострам, да. Итак, есть более высокие планеты, тоже в аду. Там меньше, там такие, например, карательские методы, как, например, человек попадает в океан вина, но у него нет рта. Ну, не очень больно, но просто неприятно, да? Хочется, но не можешь. Вот. То есть нет таких, что прям всех жарят и все. То есть там тоже есть градация в зависимости от поступков. Также есть человека, который совершает благочестивые поступки. Есть благочестивые планеты, где он наслаждается материально. У него богатство, 10 жен, да? А есть планеты мудрецов. Если человек совершал простые благочестивые поступки, он попадает просто на райские миры, где много наслаждений райских. Материальных наслаждений имеется в виду. Есть планеты мудрецов, где человек продолжает свой духовный прогресс. А есть планеты, которые выходят за рамки материального мира. Это духовный мир, когда человек духовное сознание становится. Когда он выполняет два принципа Иисуса Христа. Два. Возлюби Бога превыше всего. И возлюби ближнего, как самого себя. Такой человек, он зарабатывает себе духовный мир. Потому что любовь к Богу означает, если я кого-то люблю, я буду с ним жить. Если вы любите Бога, вы будете с Ним жить. А это уже не материальная вселенная. Поэтому закон настолько расписан, что если человек хороший, вот чуть-чуть, он получает столько же, чуть-чуть, на какой-то планетке. Если побольше, то еще лучше. То есть настолько все будет точно. Иногда у людей уравнивается хорошее и плохое. Такое тоже бывает. И на суде Божьем, да? Ну я вам говорил, что все перед глазами прям проходит, да? Я не говорил вам это? Вся судьба очень быстро. То на суде решают. Дорогой, сам принимай решение. Или сейчас в ад, или потом. Вот или сейчас в ад идешь, страдаешь, а потом в рай. Или наоборот, в рай и потом в ад. Современная медицина пытается улучшить продолжительность жизни. Но от современных врачей ничего не зависит. Они знают, что простой аппендицит вырежет, человек может умереть. И с другой стороны, самая сложнейшая операция, человек может выжить. Если бы не было операции, он бы так не мучился. Смотрите, даже врач появляется тогда, когда по карме. То есть даже врач появляется по карме. Вы не можете себе выбрать врача, хотя многие пытаются. И вам будет тот врач, который по карме вам заслужен. Поэтому если вам по карме не суждено нормально врача, то у вас будет такой врач, который выпил много, да, и забыл скальпель нечаянно. Потом вскрытие показало, что человек скончался от вскрытия. Поэтому некоторые нам просверлили зуб, он выпал, да, вообще. А другой просто вообще какой-то в простой поликлинике все сделал, до сих пор ходишь с пломбой, ничего. Там кучу денег отдал, через два дня просто раз и заново все. Без гарантий. Пересадка органов тоже по судьбе. Человек настолько привязан к своему телу грубому, что он говорит, не хочу умирать, пересадите мне сердце, пожалуйста. И его желание провоцирует его хорошую карму. Он собирает свою карму с будущего, хорошую, и прямо сейчас. То есть мы можем дергать на себя нашу плохую карму и хорошую. Плохую карму дергаем тогда, когда думаем только о плохом. Все плохо, моя жизнь неинтересна. И раз все плохо сваливается. Также мы можем дернуть из будущего свою хорошую карму. Нет, хочу тело сохранить, хочу тело сохранить. Раз, ну пожалуйста, вот тебе орган, живи. Ну как он будет жить? Вот реально, очень плохо. А потом как он будет жить? Когда хорошую карму он откуда-то собрал, да? Откуда-то взял хорошую карму с будущего. То есть наша карма – это линия. И наша судьба, закон кармы, закон судьбы, он распределил по этой линии более-менее страдания и счастье, чтобы вам совсем плохо не было, чтобы у вас была надежда. И многие люди хотят, хочу больше денег, сейчас прям. Они не принимают свою судьбу, они хотят новую судьбу. Пожалуйста, раз, смещают. Или идет к экстрасенсам. Они раз, смещают. Сейчас все хорошо. Но потом будет просто кошмар. Поэтому я и говорил, что нужно уметь принимать свою судьбу. В противном случае мы что-то не так сделаем с нашей судьбой. Такой вопрос. Клиническая смерть тоже дается по судьбе? То с какой целью? Если у человека есть какая-то внутренняя возможность прогрессировать, ему дается клиническую смерть. И такие люди потом, когда возвращаются, вы бы их видели. Они все понимают, они начинают все хорошее делать. Они пытаются улучшить всю свою жизнь, пытаются простить всех родственников, пытаются раздать свои долги, понимаете? Потому что они знают, что смерть придет. Понятный вопрос, да? Как кровь влияет на нас, то есть если нам делают переливание крови, да, как это на нас влияет? Кто сдает кровь? Смотря какое сознание он имеет. Если он сдает кровь ради денег, это одно. Если он сдает кровь ради помощи, это другое совершенно. С одной стороны, это зарабатываешь плохое, с одной стороны, да? Как бы сказать? А с другой стороны, совершаешь благочестивый поступок, стараешься помочь другому. То есть, на самом деле, как вот мужчина сказал правильно, что в принципе, хорошее и плохое зависит вот от этого. Человек может даже убивать, но при этом спасая свою страну. Но если у него появляется ненависть к нападающему, ах ты негодяй, я тебя убью, он будет страдать. Если он убивает, ты прости меня, но ты нападаешь. У меня семья, страна. Прости, я не хочу тебя, ничего плохого. Жил бы ты там, я тебя вообще не тронул. И он у него стреляет с таким сознанием. Он вообще не несет никакой кармы на себе. Потому что у него есть ответственность перед своими детьми, перед своей страной. Поэтому говорит, что воины, которые убивают, умирают на поле битвы, которые защищают свою страну, они попадают сразу в миры более высокие, где они получают очень много благочестия и будет много наслаждаться. Вот так можно сказать. Обладает ли душа сознанием? В каком состоянии сейчас находится наша душа? Она спит сейчас или в активном состоянии? Она очень активна сейчас. Очень. Но она находится внутри оболочек. И первая оболочка – это эгоизм. Я – это тело. Вторая оболочка – это разум. Третья оболочка – это ум. В уме есть информация, наш характер. И мы смотрим на этот мир через наш ум. И, соответственно, себя проявляем, как наш ум. То есть наше сознание трансформируется через ум. Наше истинное «я» трансформируется через ум. И мы действуем, как ум. То есть действуем то, что мы наработали, наш характер. Вот так можно сказать. Она активна сейчас. Просто мы смотрим на этот мир через грязное зеркало. Вот и все. Как привидению помочь? Духу можно помочь. Вам нужно найти его фотографию при жизни. Поставить эту фотографию, предложить Богу рис какой-нибудь, да, с любовью, которая у нас только есть, хоть чуть-чуть. Мы себя очень хорошо любим. Вот хотя бы с той любовью, которую мы себя любим, предложить Богу рис. Сказать, Господь, пожалуйста, возьми и покушай. Пожалуйста, ну хоть чуть-чуть. Ну просто посмотри так чисто, вот так. Все, я буду рад. И потом, через 15 минут, можете этот рис взять и предложить уже перед фотографией этому человеку, который умер, которого мы знаем, что где-то рядом с нами летает, мы это чувствуем. Бабушка, так привязал к своему дому, что до сих пор всех беспокоит. Берете фотографию, ставите и предлагаете рис. И говорите: дорогая бабулька, пожалуйста, прими этот рис, который попробовал сам Господь. И никуда бабулька не денется. Она попробует рис. И так как рис, он был освящен, она может получить сразу тело, новое тело. И уйдет с этого домика. Ну все, значит, вопросов больше нет. Можно бы, конечно, оставить... Да, последний, хорошо. Очень хороший вопрос. Значит так, если человек болен, стоит ему бороться со своей болезнью или нет? Он должен выполнять долг перед своим телом. Нужно о нем заботиться. Но при этом принимая свою судьбу. Одно дело, мы заботимся, не принимая. Нет. Мы должны принять внутри. Да, я могу заболеть. Болезнь послалась мне, что я что-то плохое сделал. А мы идем к экстрасенсу и говорим: почему я болею? Кто-то плохой. Он тебя проклял. Мы думаем: кто-то плохой. На самом деле вся проблема у нас. Даже если нас кто-то проклял, проклял по нашей судьбе. Нам суждено было это понять. Поэтому надо разбираться с собой. Поэтому, если вы заболели, лечитесь. Есть три вещи, от которых нужно освобождаться сразу. Первое – это от пожаров. Если вдруг у вас в доме возник пожар, пожалуйста, не думайте, что это по судьбе. Тушите пожар, пожалуйста. Сейчас наслушайтесь лекцию. По судьбе мне положено сгореть. Ну, сгорю, все. Три вещи. Веды говорят: от пожаров. Второе – от болезней. Вот есть болезнь, надо с ней бороться. Самой болезнью. Но при этом принять ее. Да, моя болезнь. Я виноват когда-то. Я борюсь с болезнью. Вот. Но если не можете бороться, уже все силы использовали, ну, примите как есть все. И третье – это нужно освобождаться от долгов. Как материальных, так и тонких. Кому-то плохое сделали, подумали о ком-то плохо – это долг. Нам потом за это придется страдать. Мы должны освободиться от этого плохого думания и сказать: ты на самом деле хороший человек, это я дурак. Я о тебе плохо когда-то подумал, но на самом деле ты хороший человек. Просто я такой плохой. Понимаете? Это тоже долги, которые потом несут вам страдания. Страдания зависят от того, насколько мы плохо себя поступали. Чем больше мы себя плохо ведем, тем больше страданий. И никуда мы от этого не идем. Просто все. Даже мысли наши. Не только там просто деньги дал или забрал деньги, не отдаешь. Нет, даже вот это, именно даже психические долги, они, нужно от них освобождаться. Итак, времени, похоже, не остается. Тогда мантру мы отложим на пятницу. У нас с вами последняя лекция, это в пятницу. Спасибо вам большое, что интересуетесь таким знанием. Я, честно говоря, очень искренне благодарен, что есть еще такие люди на свете. Спасибо большое.